теперь понял. Так ты уверен, что там у нее полтергейст? И знаешь, как с ним справиться?» — спросил с надеждой в голосе я.
«Справляться я ни с кем не буду. Демоны не уничтожают сожителей своего мира без прямой угрозы с их стороны. А вот найти причину его трансформации и вернуть обратно в домового, я думаю, смогу. Но надо смотреть на месте. Так что, пока у меня хорошее настроение, давай, связывайся со своей подругой и поехали к ней».
«Что, прямо сейчас?» — воскликнул я. «Пока я позвоню, пока договорюсь, пока доедем, уже ночь будет. Может, завтра?»
«Никаких завтра. Днем будет бесполезно. Днем они неактивны. Так что наблюдать за ним нужно исключительно ночью. И если ты хочешь помочь своей подруге, то давай, собирайся».
«Ладно», — вздохнул я. «Да, и спасибо за помощь».
«Не за что»,
— с ухмылкой ответил Схал и принялся снова грызть мюсли. Мы со Схалом смогли выйти из дома только в начале 10 вечера. Такая задержка объяснялась тем, что сначала я никак не мог дозвониться до Олеси, потом она долго припиралась со мной по поводу вечернего посещения ее квартиры, хотя днем настойчиво просила помощи. Свое нежелание отвезти нас, точнее меня, на квартиру сегодня, она объяснила тем, что ей далеко ехать, и своим страхом перед ночной квартирой. Но в итоге я убедил ее, примерно так же, как демон убедил меня, рассказав о повышенной активности домовых в полуночное время. Информировать Олесю о трансформации домового в полтергейста я не стал, чтобы не вызывать у нее дополнительных переживаний. В итоге мы договорились встретиться в 10:30 на станции «Московские ворота», на выходе с эскалатора. Ехать от моего дома в ту сторону было прилично, хотя, если бы не демон, я двинул бы на велосипеде. Но Схал высмеял мой способ передвижения, порекомендовав мне не заниматься идиотизмом в мое свободное время и не заставлять его тащиться с черепашьей скоростью, когда он может лететь так же быстро, как перемещаются человеческие машины. Так что мне ничего не оставалось делать, как согласиться с этим аргументом и выбрать автобус и метро. Маршрутка донесла нас до площади Ленина всего за 10 минут, так как в это позднее время обычных для моего района пробок уже не было, и водителю не приходилось мудрить и петлять по дворам. Я купил жетончик, естественно, только себе. Схал еще до выхода из дома настроил свое тело так, чтобы его мог видеть только я. Правда, он оговорился, что в таком режиме его могут также наблюдать маленькие дети и животные. После его разъяснения я сразу вспомнил страшные образы, которые мне иногда мерещились в детстве. В общем, мы вдвоем спустились в метро и сели в вагон, идущий в сторону искомой станции. Метро Схалу очень понравилось, и он даже сказал, что оно чем-то напоминает ему дом, темно и кругом подземные норы. От такого сравнения мне стало неуютно, и я шепотом попросил его помолчать, так как хоть его никто и не видел, но люди вполне слышали меня, а выглядеть полоумным чудаком, общающимся с воздухом, мне не хотелось. Так что наш путь до московских ворот прошел в глубоком молчании, каждый думал о своем и не мешал другому. Наконец долгая поездка закончилась, и мы, поднявшись по эскалатору, вышли в вестибюль метро. Девушка, переминавшаяся у стенки, заметив меня, помахала рукой и подошла.
«О, привет! А ты не сильно изменился!» — воскликнула она, вставая на цыпочки и целуя меня в щеку. «Все такой же здоровенный, как и был. А меня, наверное, совсем не узнал, да?» — спросила она, улыбнувшись.
«Конечно, узнал!» — соврал я. «Если бы она первой не подошла ко мне, я бы сейчас звонил ей на трубку и оглядывал зал в поисках того, у кого начнет звонить телефон.
Ну ладно, давай не будем терять времени. Я по-быстрому отведу тебя в квартиру и отдам ключи, а то могу не успеть на метро».
«Хорошо, тогда пошли». До квартиры мы шли, особо не разговаривая. Знаете, как бывает, когда долго не общаешься с человеком, то говорить потом, в общем-то, не о чем. Конечно, мы рассказали друг другу о событиях, которые произошли с момента нашей последней встречи, но и это, по большому счету, было простым дежурным любопытством. Она рассказала, что была замужем, но развелась из-за постоянного пьянства ее благоверного, что до сих пор работает в образовательной сфере и, хотя получает немного, уходить оттуда не хочет, так как преподавать ей нравится, и она не представляет, чем бы могла заниматься еще. А я поведал о своем разводе и поделился, что, в отличие от нее, из своей профессиональной области давно ушел, переквалифицировавшись в удаленного админа, что денег, как и ей, мне особенно не хватает. Но возвращаться в свою основную специальность желания нет никакого. На этом наша единственная тема иссякла, и до ее дома мы дошли в глубоком молчании.
«Вот тут я и живу, точнее, жила», — грустно сказала Олеся, протягивая мне ключи. «Держи. Четвертый этаж, квартира 86. Ты извини, я с тобой не пойду. А то, если не успею на свой автобус, от метро придется идти пешком».
«Ладно, давай, как во всем разберусь, позвоню», — ответил я ей, прикладывая таблетку к домофону.
«Удачи!» — пожелала она и, развернувшись, двинулась в обратную сторону к метро.
«А чего ты ее никуда не пригласил? Вроде симпотная тёлка, да еще и свободная!»
— подал вдруг голос Хал. От неожиданности я вздрогнул, так как совсем забыл, что он все это время летел позади нас. «Да не знаю, я ж вроде ей помочь пришел, а не клеить ее», — рассеянно ответил ему.
«Ну да, ты прав. Чего ее сейчас клеить? Вот разберемся с проблемой, тогда сможешь затребовать награду», —
плотоядно подмигнул мне демон. От его ухмылки мне стало как-то не по себе, но я быстро переключился на то, ради чего мы сюда приехали. «Давай, Схал, я открываю дверь. Готовься».
«Я уже внутри. И девушка не обманула тебя. Тут действительно весело».
Услышал я приглушенный голос демона из-за двери, куда только что вставил ключ. Войдя в квартиру, я присвистнул от того вида, что мне открылся. Вся мебель, начиная от шкафов и заканчивая кроватью, стояла на своих углах. Если бы я не видел этого сейчас перед собой, то вообще бы не поверил, что такое возможно. От этого сюрреалистического безумия создавалось ощущение, что на самом деле подобное в порядке вещей — и не квартира выделялась из системы координат, а мы с Халом.
«Эка ж домового перекоробила!» — прокомментировал ситуацию демон. «Что ж надо было сделать, чтобы так довести беднягу? Ладно, сейчас посмотрим».
И с этими словами демон вылетел на середину комнаты. Я последовал за ним, стараясь не задеть никакой мебели, потому что было чувство, что хоть одна пылинка сядет на ту или иную сторону — и вся конструкция с грохотом развалится, давя под своим весом неосторожного гостя.
«Ого, ничего себе!» —
пробурчал под нос Хал, что-то увлеченно изучая.
«Я так и думал».
Потом он повернулся ко мне и предупредительно поднял крыло.
«Стой! Тебе сюда нельзя!»
Но, видимо, с предупреждением опоздал, потому что в тот же миг я всем телом почувствовал, как завибрировала комната, а в следующую секунду что-то поднялось в воздух и на бешеной скорости полетело в меня. Моя реакция сработала вовремя, швырнув тело в бок. Все-таки занятие боксом не прошло впустую, и сейчас спасло меня от пронесшегося совсем рядом с головой ножа. Видимо, существо, отправившее мне этот подарок, осознало свою промашку, так как следом за ножом в меня полетели другие малоприятные для столкновения предметы. Я заметался по комнате, стараясь прикрыться от надвигающейся на меня опасности за многочисленными углами и мебелью. Но с какой бы стороны ни прислонялся и не закрывал себя, другая оставалась открытой и тут же подвергалась бомбардировке. Схал все это время, видимо, тоже старался оказать мне помощь, так как некоторые из предметов в последний момент до столкновения меняли свою траекторию и улетали в сторону. Эта борьба выкачивала практически все силы, и я понял, что если не покину эту квартиру немедленно, то полтергейст добьется своего. Так что я стал медленно продвигаться к все еще приоткрытой двери. Но стоило мне к ней приблизиться на расстояние вытянутой руки, как через коридор резко потянуло сквозняком, и дверь с грохотом захлопнулась, а меня какая-то нереальная сила швырнула назад в комнату. Я попытался встать, но та же невидимая рука подняла мое тело в воздух и, набирая скорость, понесла прямо на закрытую дверь. Все происходило очень быстро, но я успел осознать, что этого столкновения с железным полотном моему телу не пережить. Я просто принял этот факт и, как в замедленной съемке, наблюдал за неизбежным окончанием моей жизни. Вот доля секунды,
и я могу уже рассмотреть щербинки рядом с замком. Еще немного, и конец».